старый мировой порядок подходит к концу, новый мировой порядок возникает. Предательство Газа стало одним из самых глубоких моральных провалов начала 21 века, медленным, растянутым отказом, который разорвал после Холокостовское обещание никогда больше и обнажил хрупкость международного права перед лицом грубой силы и политической целесообразности. В течение 29 месяцев, начиная с октября 2023 года, мир наблюдал, как Газа подвергалась неумолимому разрушению, дома превращались в руины, больницы становились мишенями, дети умирали от голода, целые семьи стирались с лица земли. Образы были неизбежны: голодающие младенцы, ампутанты без анестезии, массовые захоронения, вырытые вручную, и все же реакция тех, кто претендовал на роль хранителей глобальных норм, была в лучшем случае бессильной риторикой, а в худшем – активным соучастием через вето, поставки оружия и дипломатическое прикрытие. Никогда больше родилась из пепла Освенцима и Треблинки, обет, высеченный в совести человечества после индустриального убийства 6 миллионов евреев и миллионов других. Оно стало моральной основой миропорядка после 1945 года, Конвенции о геноциде 1948 года, Всеобщая декларация прав человека, Нюрнбергские принципы, провозгласившие, что преступление против человечности выходит за рамки границы суверенитета. Однако в Газе это обещание треснуло. Эксперты ООН, включая специального докладчика по ситуации с правами человека на палестинских территориях, описывали паттерны, соответствующие геноциду: убийство членов группы, причинение серьезного телесного или психического вреда, умышленное создание условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Независимая международная комиссия по расследованию установила ответственность израильских властей за военные преступления и преступления против человечности, включая использование голода как метода войны, истребления, гендерные преследования и принудительное перемещение. Международный суд ООН, МСООН, в предварительных мерах, изданных в январе 2024 года, признал правдоподобным совершение актов, запрещенных Конвенцией о геноциде, и обязал Израиль предотвратить такие акты, обеспечить доставку помощи и наказывать подстрекательство. Последующие приказы и консультативные заключения усилили обязательства по облегчению гуманитарного доступа, включая для БПОР, и объявили отдельные аспекты оккупации незаконными. Это были не какие-то темные юридические примечания, это были обязательные постановления Высшего суда мира и авторитетных органов ООН. Тем не менее соблюдение было минимальным. Израиль ограничивал или блокировал помощь, БПОР сталкивалась с приостановками, переходы закрывались на месяцы, гуманитарные коридоры милитаризовались или приватизировались, смертельный хаос. К 2025-2026 годам вновь возникли условия голода, рационы сокращались до долей от калорийных потребностей, протезы для тысяч ампутантов блокировались, медицинские эвакуации останавливались. Более 70 тысяч палестинцев убито, вероятно, гораздо больше, если учитывать косвенные смерти от болезней, голода и отсутствие ухода. Один из каждых 5 детей в мире живет в зонах конфликта, с Газой как эпицентром страданий. Мир знал, спутниковые снимки в реальном времени, репортажи журналистов, отчеты НПО, и все же машина ответственности застопорилась. Отказ международного сообщества был институциональным. Совет Безопасности ООН, парализованный неоднократными вето США, не смог обеспечить прекращение огня или гуманитарные паузы. Резолюции, требующие немедленного прекращения боевых действий, безусловного доступа к помощи и освобождения заложников, блокировались. Часто единственным голосом против был Вашингтон, несмотря на почти всеобщую поддержку остальных членов. Предлагались гуманитарные паузы и накладывалось вето. Призывы соблюдать приказы МСООН игнорировались. США, самый верный союзник Израиля, продолжали оказывать военную помощь, осуждая жертвы среди гражданского населения в тщательно выверенной риторике, представляя конфликт как самооборону от Хамас, обходя более широкий контекст осады оккупации. Союзники в Европе и других регионах выпускали заявления озабоченности, но редко переводили их в реальное давление, санкции откладывались, экспорт оружия продолжался, дипломатическое признание оставалось в силе. Это было не просто бездействие, это было избирательное ослепление. Обещание «никогда больше» десятилетиями применялось выборочно, справедливо к Холокосту, к Боснии, к Руанде задним числом, но в Газе расчеты изменились. Политические альянсы, влияние лобби и стратегические интересы перевесили универсальные принципы. Результат — народ, запертый в тюрьме под открытым небом, подвергавшийся бомбардировкам и блокаде, в то время как глобальный порядок, провозглашавший предотвращение подобных ужасов, отводил взгляд или способствовал этому. Предательство углублялось с каждым вето, каждой задержанной колонной, каждым заявлением мысли и молитвы из столиц, которые могли действовать, но предпочли не делать этого. Гордыня всегда берет свою цену. Архитекторы этого порядка, те, кто строил институты на пепле Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение, полагали, что моральная власть самоподдерживаема, что сила может бесконечно перевешивать закон и совесть без последствий. Они ошибались. Империи, которые поднимаются, падают, часто не от поражения на поле боя, а от эрозии легитимности. Когда обещание «никогда больше» превращается в лозунг вместо обязательной этики, когда международное право применяется выборочно, когда страдания одного народа считаются терпимыми ради геополитического удобства, сеется семена разрушения. Теперь приходит счет, и он приходит с неумолимой силой, предсказанный в «Дюне» Фрэнка Герберта, саге, где власть, контроль над ресурсами и неизбежные циклы подъема и падения переплетаются так, что кажутся пророческими, а не вымышленными. Три метафоры из «Вселенной Дюны» с жуткой точностью обрамляют нынешнее геополитическое землетрясение. Во-первых, эпиграф принцессы Ирулан из «Детей Дюны», если история чему-то нас учит, то лишь тому, каждая революция несет в себе семена собственного разрушения. И империи, которые поднимаются, однажды падут. Это трезвое предупреждение эхом разносится через события марта 2026 года. Соединенные Штаты, архитектор и исполнитель миропорядка после Второй мировой войны, построенного на безоговорочном военном проецировании, гегемонии доллара и выборочной моральной власти, теперь сталкиваются с саморазрушительными ранами собственного перерастяжения. То, что началось как моральное отвращение к безнаказанности в Газе, переросло в структурный вызов. Упорство империи в абсолютной поддержке Израиля даже посреди документированных ужасов посеяло обиду по всему глобальному югу и раскололо альянсы ближе к дому. Каждое обострение, удары по руководству во время хрупких перемирий, перенаправление оборонительных систем из Украины и Индо-Тихоокеанского региона, сеет смена более глубокого отпора. Убийство верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля 2026 года посреди продолжающихся переговоров разрушило остатки дипломатического доверия. Его сын Муджтаба Хаменея, закаленный личными и семейными потерями, поклялся в мести и продолжении сопротивления, отказываясь от перемирия без системного исправления по Палестине. История, как напоминает Ирулан, не допускает вечного подъема, те же механизмы, которые возвысили США до статуса сверхдержавы, теперь обнажают уязвимости перед решительным асимметричным сопротивлением. Во-вторых, знаменитая фраза, приписываемая барону Владимиру Харконнену, «Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную». В космосе Герберта Меланж, омолаживающая пряность, является стержнем межзвездной цивилизации, продлевает жизнь, расширяет сознание и позволяет навигаторам гильдии складывать пространство. Поэтому контроль над Аракисом равен контролю над всем. В нашей аналогии роль пряности играет нефть, и в меньшей степени сжиженный природный газ. Десятилетиями США доминировали в потоках, не всегда прямым владением запасами, а через военно-морское превосходство, обеспечивающее морские пути, альянсы, гарантирующие дружественных производителей, и систему петродоллара, обеспечивающую спрос на доллар. Ормузский пролив, через который ежедневно проходило около 20% мирового нефти, стал современной точкой удушья Аракиса. Фактическое закрытие, или серьезные ограничения, пролива Ираном, подкрепленное ракетными угрозами, минированием и отменой страхования, перевернуло этот контроль. Трафик сократился до ручейка, производители Персидского залива урезают добычу из-за переполнения хранилищ. Попытки перенаправления через Баб-эль-Мандеб сталкиваются с новыми угрозами хуситов. Сам петродоллар дрожит, поскольку Иран экспериментирует с проходом в юанях или рублях для грузов союзников. Архитекторы старого порядка, Вашингтон и его ближайшие союзники, внезапно обнаруживают, что номинальный контроль ничего не значит, когда сам поток можно прервать. Но самая глубокая мысль приходит из более тонкого замечания в мини-сериале «Дети Дюны», отражающего темы Герберта. Дело не в том, кто контролирует пряность, а в том, кто способен ее нарушить. Этот переворот точно передает суть нынешнего момента. США все еще могут хвастаться самым большим флотом, самыми передовыми истребителями и самыми глубокими стратегическими резервами, но Иран, при косвенной поддержке российской разведки, китайского экономического хеджирования и сети прокси, показал, что высшая сила заключается в нарушении. Поддерживая ракетные обстрелы, удушая Ормуз и угрожая вторичным точкам удушья, Тегеран навязывает издержки, которые империя не может устойчиво выдерживать. Американские боеприпасы сжигаются за недели на годы запасов. Перехватчики перенаправляются из других театров, союзники тихо пересматривают соглашения о базах, поскольку американские защищенные объекты подвергаются обстрелам, которые не могут полностью отразить. Авианосцы, когда-то символы безоговорочного проецирования, теперь действуют под постоянной угрозой в мире гиперзвуковых ракет и роев дронов. Блеф раскрыт. Подавляющая обычная мощь спотыкается о готовность терпеть боль и навязывать асимметричные истощения. Ярость, зажегшая этот расчет, готовность приветствует системный коллапс, если он положит конец безнаказанности, отражает более глубокую истину, когда моральное истощение встречается с материальным перерастяжением, падение ускоряется. Обычные люди на Западе, оцепеневшие или отвлеченные опосредованными образами страданий, не смогли остановить машину через всеобщие забастовки или массовый отказ в согласии. Теперь боль приходит ощутимо, на заправке и в кошельке. Рекордный выпуск 400 миллионов баррелей Международным энергетическим агентством, 11 марта 2026 года, крупнейший в истории, покупает недели, возможно месяцы. Но истощение маячит к концу июня, если нарушение продолжится. Цены на нефть поднимаются к 100 плюс долларам за баррель, с худшими сценариями 135-200 долларов. Европейские бенчмарки газа вроде ТТФ взлетают, эквиваленты топлива около 20 евро за литр становятся мыслимыми на высоконалоговых рынках. Этот удар по карману, гораздо более немедленный, чем далекие зверства, разжигает массовые демонстрации, всеобщие забастовки и избирательные бунты, которых давно не было. Европа, особенно Германия, стоит в эпицентре уязвимости. Немецкий Энергия Уинди, поэтапный отказ от ядерной энергии и ускоренное сокращение угля, сузил варианты до импортного газа и прерывистых возобновляемых источников, сделав цены на электричество заложниками глобальной волатильности ископаемого топлива. Франция смягчает удар ядерной базовой нагрузкой, Польша и Испания сохраняют уголь или сильное солнечное отделение, США, Китай, Россия и Япония опираются на разнообразные внутренние источники. Германия же сталкивается с острой промышленной болью, финансовым напряжением и политической эрозией. Коалиция канцлера Мерце цепляется за фискальную ортодоксию и непоколебимые обязательства, помощь Украине, санкции против России, безусловная поддержка Израиля, в то время как южные страны, Ирландия, Испания, Италия, возмущаются моральным лицемерием по Газе, а Венгрия и Словакия продвигают прагматичный энергетический реализм путем ослабления ограничений на российский импорт. Нефтяной кризис усиливает каждый разлом, неравномерное распределение боли грозит каскадом вето, разворотом политики или полным распадом единства ЕС. Германия либо согнется, смягчит позиции, чтобы избежать внутреннего бунта и досрочных выборов, либо станет точкой опоры, на которой блок расколется. Позиция Ирана подчеркивает парадигму нарушения. Преемственность Модштаба Хаменея слила месть со стратегической ясностью. Нет пути назад после ударов во время активных переговоров, доверие разрушено. Тегеран требует не просто деэскалации, а системного исправления, деколонизации Палестины, демонтажа сионистского образования, условий, политически невозможных для американской администрации, связанной произраильскими сетями и лоббистским влиянием. Попытки выхода с сохранением лица спотыкаются об этот максимализм. Десятилетия подготовки режима, распространение ракет, укрепление прокси, валютное хеджирование, теперь исполняются с точностью, превращая американские базы из активов в обязательства, альянсы, в бремя. В мудрости Дюны каждая революция несет семена собственного разрушения, а империи падают, потому что забывают. Власть без легитимности хрупка. Предательство Газа стало этим забвением в явном виде, гордыня, предположившая вечную безнаказанность. Цена, не абстрактная отложенная справедливость, это разматывание, происходящее сейчас, экономический хаос, геополитическая перегруппировка, трещины в фасаде, который когда-то претендовал на поддержание мира, основанного на правилах. Счет предъявлен. И история, не прощающая, подает его полностью. То, что возникает, не просто крах, а трансформация, рассвет многополярного мира, где нарушение заставляет равенство, где моральное банкротство старого порядка уступает место новому, пусть и бурному, просветлению. Пряность больше не течет на условиях Вашингтона. И в этом простом факте лежит начало конца. И, возможно, наконец, семена чего-то более справедливого.